Но есть, конечно, и существенное отличие. Там вся жизнь построена была на песке, на политике, на авантюре. Революция была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа. Воля к работе, немцы работают как никто. Большевизма здесь не будет, это уже ясно. На улице снег, совсем как в Москве в конце ноября. Все черное. Живем мы в пансионе, недурно, но тебе бы не понравилось. Вина здесь совсем нет, это очень большое лишение, а от здешнего пива гонит в сон и в мочу. Здесь мы пробудем недолго, и затем едем, Наташа с детьми, в Фрейбург, а я в Мюнхен. Здесь вовсю идет издательская деятельность. На марке все это грош, но живя в Германии, зарабатывать можно неплохо. По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать книгами с Россией. Вопрос со старым правописанием, очевидно, будет решен в положительном смысле. Скоро наступят времена полегче наших. Суббота, 21 января 1922 года. Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе. Недавно вернулся из Мюнстера и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихре великосветской жизни, откладывал ответы на письма. Я удивляюсь, почему ты так упорно не хочешь ехать в Германию. На те, например, деньги, которые ты получил с вечера, ты мог бы жить в Берлине вдвоем в лучшем пансионе, в лучшей части города 9 месяцев. Жил бы барином, ни о чем не заботясь. Мы с женой, живя сейчас на 2 дома, проживаем 13-14 тысяч марок в месяц, то есть меньше 1000 франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, то есть на самое тяжелое время. В Париже мы бы умерли с голоду. Заработки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно. Меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно. Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем. Покупается все, даже такие книги, которые в довоенное время в России сели бы. И есть у нас надежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россию. Часть книг уже проникает туда. Не говоря уже о книгах с соглашательским оттенком, проникает обычная литература. Словом, в Берлине сейчас уже около 30 издательств, и все они так или иначе работают. Обнимаю тебя, твой Алексей Толстой. Очень значительно в этом письме строка: «Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето». Значит, он тогда еще и не думал о возвращении в Россию. Однако это письмо было уже последним его письмом ко мне. В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 года в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кафе, он тоже оказался в нем. Зачем-то приехал в Париж, где не был со времени отъезда своего сперва в Берлин, потом в Москву. Издалека увидал меня и прислал мне с гарсоном клочок бумажки. «Иван, я здесь. Хочешь видеть меня? А, Толстой?» Я встал и прошел в ту сторону, которую указал мне гарсон. Он тоже уже шел навстречу мне, и как только мы сошлись, тотчас закрякал своим столь знакомым мне смешком и забормотал: «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?» — спросил он, вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом, и с такой же откровенностью, той же скороговоркой, и продолжал разговор еще на ходу. «Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили. Ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России». Я перебил, шутя: «Как же это с колоколами? Ведь они у вас запрещены». Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью. «Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты представить себе не можешь, как бы ты жил. Ты знаешь, как я, например, живу. У меня целое поместье в царском селе. У меня 3 автомобиля. У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету. Ты что ж воображаешь, что тебе на 100 лет хватит твоей Нобелевской премии?» Я поспешил переменить разговор. Посидел с ним недолго. Меня ждали те, с кем я пришел в кафе. Он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече. И не позвонил, в суматохе. И вышла эта встреча нашей последней. Во многом он был уже не тот, что прежде. Вся его крупная фигура похудела, волосы поредели, большие роговые очки заменили пенсне, пить ему было уже нельзя, запрещено докторами. Выпили мы с ним, сидя за столиком, только по одному фужеру шампанского. 1949 год.